Глава 10.
Огонь!
Лейтенант Ослик, командир зенитно-ракетной батареи, находился вместе со мной в укрытии. Длинные стволы орудий развернулись в сторону многочисленных целей и выплюнули сгустки огня в небо. Трофейные патриоты сильно отличались в лучшую сторону мощностью и дальностью от наших стандартных ЗСУшек. Они могли даже отстреливать корабли на низких орбитах, так что уничтожать спускающиеся десантные боты для ПВО было плевым делом. Единственной проблемой являлась численность этих самых десантных ботов. Я смотрел, как работают зенитные орудия, и в очередной раз задумался, какими бы были войны, не будь подпространства. Нет, конечно, нужно начать с того, что без подпространства вообще бы никаких войн не было. Человечеству просто не нужно было бы воевать. Добравшись с досветовой скоростью до ближайших систем, рано или поздно великая экспансия заглохла бы сама по себе. Однако, как я знал из истории Земли, тысячи лет назад войны велись с помощью так называемого высокоточного оружия. Роботы управляли боевыми машинами, а люди-операторы, находясь в защищенных бункерах, посылали одну железную волну убийственных машин за другой. Было еще и ядерное оружие, но это совсем другая история. В конце концов, воевать уже стало бесполезно, ведь планета была одна, и любая война могла привести к полному уничтожению. Поэтому оружие отложили на склады и направили всю энергию в мирное русло, поставив себе новую цель – достигнуть звезд. Некоторое время человечество очень неспешно расползалось по ближайшим системам, пока не нашли Парадайз. После открытия свойства Сенса люди резко ускорились, планет стало больше. Рано или поздно интересы многих пересеклись, и опять начались военные столкновения. История умалчивает о названии первой взбунтовавшейся планеты. Это было еще до образования Империи. Чтобы подавить восстание, Федерация загрузила несколько кораблей военной роботехникой, разнообразным вооружением, в том числе и несколькими ядерными боеголовками, и отправила их в сторону мятежной планеты. Корабли в назначенное время из-под пространства не вышли. Было послано еще несколько с тем же результатом. Чуть позже один из кораблей все-таки вернулся из-под пространства в открытый космос, и немногочисленный выживший экипаж рассказал интересные вещи. Провели исследование, подняли старые файлы, опросили свидетелей и пришли к выводу, что подпространство корежит электронные мозги любой роботехники. Техника самопроизвольно включается, танки открывают огонь прямо в трюмах, мины и ракеты бесконтрольно взрываются, разрушая корабль. Специальная комиссия сделала выводы и предложила пути решения. Технику рекомендовалось отправлять без блоков питания, дабы физически исключить ее включение. Не помогло. Подпространство запитало электрические цепи техники и боеприпасов своей энергией с тем же разрушительным результатом. Пробовали отправлять отдельными блоками, но после сборки уже в нормальном пространстве все происходило по тому же сценарию. Техника не слушалась, умные боеприпасы взрывались. Человечество продолжало эксперименты. Оно отправило на другие планеты оборудование для производства необходимого вооружения. Это частично помогло. Ровно до тех пор, как какой-нибудь одаренный или человек на эссенсе не применял дар. В большом радиусе, разном для каждого отдельного случая, вся роботехника сходила с ума, а сверхточное самонаводящееся оружие взрывалось. Да о чем говорить, если даже в момент ухода корабля в подпространство на краю планетарной системы откат мог задеть ближайшую планету или станцию. Поначалу еще пробовали использовать технический прогресс, держа его подальше от одаренных, когда еще могли их контролировать. Но как только сами одаренные пришли к власти, а позже и организовали империю, то с присущей одаренным рациональностью просто повернули научные исследования в нужное русло. Задача была получить эффективное вооружение, не подверженное влиянию подпространства. Как быстро выяснилось, это было несложно. Никаких электронных мозгов, только человеческие. Так весь технический прогресс был подвержен хаосу из-за специфики подпространства. Поэтому сейчас на моих глазах стволы зениток наводились вручную, используя для расчета баллистической траектории исключительно опыт и сообразительность операторов орудий, а также примитивные механические приспособления. Все небо расцвело пятнами разрывов. С нашей стороны это выглядело даже красиво. Но буквально несколько дней назад я находился с той стороны. Так вот, уверен, десанту в кораблях сейчас точно не весело. Белые облачка периодически перемежались цветными, когда снаряд находил свою цель. А черный дымный хвост, летящего с воем к земле вражеского корабля, был одним из самых прекрасных зрелищ на свете. А еще в небе безнаказанно резвились наши аэрокосмические истребители. Жаль, что их было так мало, но они очень старались находиться во всех местах одновременно. Вообще меня не отпускало чувство нереальности происходящего. Высаживаться на планету без воздушного прикрытия и бомбардировки? Нет, мы тоже не могли высадиться красиво. Но у нас был терпящий крушение десантный корабль, жуткий цейтнот и самоуверенный полковник. Да и истребители у нас были, а у врага нет. Все-таки, несмотря на все старания наших зенитчиков и летунов, часть вражеского десанта достигла поверхности планеты. Их просто было такое количество, что перебить всех имеющимися в нашем распоряжении силами было решительно невозможно. Я кинул взгляд на находящееся неподалеку здание, возвышающееся над стенами укреплений, с которого должно было быть хоть что-то видно. «Эрик!» Тень выжидающе посмотрел на меня. Я ткнул пальцем в строение. «Нужно осмотреться!» Первый сержант кивнул. «Факер за старшего!» Сказал я сержанту, также находившемуся в укреплении. «Слушаюсь!» Кивнул Пол Факер, один из выживших младших командиров моего батальона. Подошел к зенитчику. «Лейтенант, мы осмотреться! Держите связь!» Ослик, не отрываясь от корректировки огня, кивнул, и мы быстро вышли наружу. 2 минуты, и мы уже на крыше здания. Я достал бинокль и посмотрел в сторону приземлившихся ботов. Видимость была не очень. Наши САУ «Гвоздь» уже начали работать по приземлившемуся противнику, поднимая тучи земли и пыли. Однако кое-что удалось разглядеть. Из корпоративных десантных ботов «Сигма-6Х» выбегали солдаты. Корпоративными называли ту технику, которая разрабатывалась специально для применения в частных армиях, линии и корпораций, или в планетарных армиях. На планетах периферии иногда были и такие, для защиты от агрессивных соседей, но в большей степени для полицейских операций. Как правило, но не всегда, подобная техника была хуже имперских образцов. Сравнивать на хуже-лучше десантные боты было некорректно. Если он добрался до Земли, то уже хорошо. А близкий разрыв из-под Цариота Ястреб не пережил бы точно так же, как и Сигма. Экипировка солдат была стандартная для частных либо планетарных армий. Городской серо-синий камуфляж смотрелся дико в желтой степи. Но что имели, то напялили. Вооружение было винегретом, что также было нормой в таких формированиях, укомплектованных по принципу «что дают». Я прошелся взглядом по месту высадки и не увидел тяжелых ботов, на которых могла бы прилететь техника, необходимая для прорыва наших укреплений. Они что, собираются штурмовать нас с ручным оружием? Они ненормальные? Невесело хмыкнул, вспоминая наш штурм. А ведь мы недалеко ушли от этих бедолаг. Но у нас был барон. Есть ли свой барон у атакующих? Очень надеюсь, что нет. Редкие цепи короткими перебежками двинулись в нашу сторону, ожидаемо смещаясь к пролому в стене, который мы завалили как могли всяким мусором, но через который можно было при определенных условиях перелезть. Только кто же им даст? Площадь перед проломом была пристрелена нашей артой, а в уцелевших дотах по обе стороны завала сконцентрированы силы 2-го батальона со средним и тяжелым вооружением. Сначала долетели снаряды арт-установок, сверху добавили пехотинцы, с неба падали обломки десантных ботов и обманок, добавляли хаоса наши аэрокосмические истребители, периодически заходя на штурмовку. За стеной космопорта творился сущий ад. «На что они вообще рассчитывают?» Буркнул я, осматривая поле боя, точнее, поле побоища. Ведь у наступавших не было ни единого шанса. Тень неодобрительно покачал головой, наблюдая за битвой. «Они же просто положат всех солдат!» Я продолжал негодовать, хотя это было в моих интересах. Просто терпеть не могу человеческую тупость, особенно приводящую к гибели людей. Я молча наблюдал, как одна живая волна за другой накатывались к нам на стены. Ни один противник пока не дошел, собственно, до самой стены. Всех перемалывало на подходе. Внезапно меня накрыло ощущение опасности. У меня и раньше хорошо работала чуйка, оберегая задницу от многочисленных неприятностей. Но последнее время это чувство приняло практически физическое свойство. «Что-то здесь не так!» Я убрал от глаз бинокль. Эрик внимательно посмотрел сначала на меня, потом тщательно осмотрел окрестности и недоуменно пожал плечами. «Все чисто?» Сам видел, что все чисто. По крайней мере, именно так все и выглядит. Но я физически ощущал угрозу. Вызвав черно-белый мир, не увидел в нем признаков надвигающегося хаоса, что напрягло еще больше. Видимо, и у 6-го чувства бывает осечка. Решил я и поднес бинокль обратно к глазам, когда за спиной с оглушительным грохотом взлетели в воздух позиции артиллеристов и зенитчиков вместе с остатками 1-го батальона 134-го гвардейского императорского полка. Спасло нас только то, что мы были далеко. Здание выдержало, и нас даже не снесло взрывной волной с крыши. Ведь тыл нам прикрывала небольшая надстройка. Сверху посыпались куски железа и бетона, от которых мы рефлекторно отпрыгнули внутрь. Когда пыль немного улеглась, я увидел огромную воронку на месте зенитной батареи и покореженные и перевернутые САУ, которые расположились среди стационарной артбатареи, в башне которой также был выделен обслуживающий персонал орудий.
«Браво! Что за хрень у вас творится? Хаос вас подери!»
— послышался в эфире раздраженный голос Тарнавского. Я широко открыл рот, чтобы звон в ушах от близкого разрыва немного поутих, и нажал кнопку вызова. «Альфа, докладываю! Арты и ПВО больше нет! Прием!»
«Что значит нет? Курсант, ты с ума сошел?»
Прайм от возмущения аж забыл о позывных. «Никак нет! Предполагаю диверсию!»
«Какую хаосу диверсию? Ты о чем? Нас же сверху атакуют!»
«Похоже, еще немного снизу!» Эрик слышал наши переговоры и ткнул пальцем, указывая на несколько фигур, выбирающихся из-под завалов. И это были не наши пехотинцы. «Внимание, Альфа! Наблюдаю врага внутри периметра! Повторяю, враг внутри периметра! Вероятно, местные воспользовались подземными ходами!»
«Твою мать!»
— ругнулся Прайм.
«Браво! Какая численность врага?»
«Трудно оценить. Пока вижу несколько десятков целей».
«Браво, держитесь! Дельта, отправьте Дельта-1 и Дельта-2 на помощь, браво!»
Я кивнул Эрику, и мы перебрались к парапету, откуда открывался отличный вид на выбирающихся из-под земли вражеских солдат.
«Погнали!»
— шепнул Эрик, и мы открыли огонь. Упали первые трупы и отрезанные лазерными лучами конечности. Послышались крики раненых и ругательства живых. Про себя я облегченно выдохнул, по крайней мере, это были обычные люди. Обычные люди, которые быстро сориентировались в источнике угрозы и открыли ответный огонь, от которого мы спрятались за тем же бетонным парапетом.
«Надеюсь, ребятки из третьего батальона поторопятся», —
ухмыльнулся Эрик, отстегивая две гранаты. Быстро выглянул вниз, оценив обстановку, и одну за другой отправил их в полет. Взрывы и крики боли, раздавшиеся после, показали, что гостинцы нашли свою цель.
«Внимание, браво! Говорит Дельта-1. Идем с юго-запада. Расстояние до вас 200 метров».
«А вот и подмога. Сам Савельев пожаловал». Хмыкнул я и снова открыл огонь, удобно уложив ствол на поверхность парапета. Ответный огонь не заставил себя ждать, и меня откинуло назад, когда по касательной в шлем прилетела шальная пуля. «Цел?» — только и спросил Эрик, продолжая вести заградительный огонь. Поправив ремень у шлема, я покосился на блестящую лысину друга. «Нет, я решительно не понимаю, как по такой заманчивой мишени можно промахнуться?»
«Работаем!»
— донесся крик снизу, и во врага полетели со знакомым свистом лучи лазера от МК-14, рабочие лошадки имперской пехоты. Я выглянул вниз, по нам уже никто не стрелял, потому что практически весь враг, что находился на поверхности, был сметен внезапной атакой третьего батальона. Подстрелил еще двоих прятавшихся за глыбами бетона врагов и кивнул тени в сторону спуска с крыши.
«Погнали!»
Быстро спустившись с лестницы, я предварительно крикнул в проход. «Внимание! Говорит Браво! Мы выходим!» Кричал я не зря, потому что мы были встречены кивками наших пехотинцев, а без предупреждения могли бы быть встречены лучами лазера. «Где Савельев?» — спросил я у незнакомого сержанта. «Дальше!» — кивнул тот в сторону боя. Мы двинулись к центру разрушений, где бойцы третьего батальона добивали раненых, предварительно оттащив троих для допроса. Как раз рядом сидел на корточках хмурый прайм-лейтенант Сергей Савельев и пытался разговорить одного из них, проворачивая клинок боевого ножа в открытой ране на бедре пленника. Мятежник орал, но ничего связанного не говорил.
«Развлекаетесь?»
— уточнил я у прайма, подходя ближе.
«А, ноунейм!»
— Сергей мрачно посмотрел в мою сторону.
«Угробил все-таки батальон. Говорил же Лехе не отдавать его тебе».
«Тоже рад вас видеть, господин прайм-лейтенант!» — не стушевался я. «За свои действия отвечу позже, после боя. А пока интересно, откуда они взялись?» Я кивнул на хмурых пленников.
«Да тут все просто».
К своей чести Прайм не стал козлить, а переключился на рабочий лад.
«Пока их союзнички отвлекали нас за периметром, эти твари подтащили к подземным коммуникациям кучу взрывчатки и взорвали ее. Сволочи!»
Он в сердцах пнул пленника по больной ноге, отчего тот заскулил и попытался отползти подальше от разъяренного прайм-лейтенанта. «Можно?» — я кивнул на перепуганных мятежников.
«Да ради императора!»
— пожал плечами Савельев и удалился в сторону, где прозвучали выстрелы. Я присел на корточки и осмотрел пленных. Тощий мужичонка средних лет, молодой парень, почти пацан и женщина лет 35.
«Вы на что рассчитывали вообще?»
— поинтересовался я, осматривая всех по очереди.
Вы понимаете, что за то, что вы натворили, вас ожидает расстрел?»
«Всех не перестреляете!»
Истерично взвизгнула женщина. Я рассмотрел ее повнимательней. В обычных условиях ее можно было назвать привлекательной. Но все портило перекошенное от фанатичной злости лицо.
«Я бы не был на вашем месте так уверен», — покачал головой я.
«Сейчас прилетят пердосцы, и вам придет жопа»,
— воинственно продолжила женщина.
«Кто прилетит?»
— удивился я.
«Заткнись, дура!»
— бросил ей мужичонка.
«А почему я должна затыкаться? Они все сдохнут. Пердосцы — наши братья, они помогут освободить нашу родину от имперской мрази и отомстят вам за смерть отца».
«Какие пердосцы? Какой отец? Ты бредишь, женщина?» — скривился я.
«Отца нации! Он любил нас, он молился за нас. Он обещал нам лучшую жизнь, свободную от боли и страданий. Он погиб, защищая нашу планету от вас, тварей. Но его смерть не будет напрасной».
«Похоже, она о той твари в подземелье», — шепнул мне Эрик. «И мы прекрасно видели, как именно этот отец освобождал их от страданий». Я кивнул и включил черно-белый мир. Сидящие передо мной были обычными людьми, без всяких признаков хаоса внутри. Видимо, обычные фанатики с промытыми мозгами. Инквизитор Хокус всегда повторял, что человеческая плоть слаба, но у него была поговорка и насчет разума. Она звучала так: «Береги свой разум, иначе вместо него придет хаос». У этих мятежников, похоже, разум уже ушел, а хаос все еще не пришел. «А кто такие пердосцы?» — продолжал я допрос. Женщина молчала, тяжело дыша. Мужик бессмысленно пялился себе под ноги, а пацан лежал в сторонке, тихо подвывая от боли.
«Я думаю, она имеет в виду планету Пирдос, столицу сектора. Похоже, ересь распространилась оттуда».
Опять пришел на подмогу Эрик.
«А ты откуда все это знаешь?» «Поинтересовался, куда мы летим».
Пожал плечами тень.
«Да и ты бы вспомнил, если бы позволил себе задуматься».
Я почувствовал себя неудобно. Ведь правда, в инструкциях, которые нам раздали на брифинге, была краткая характеристика сектора. И действительно, планета Пирдос упоминалась как потенциально готовая к мятежу. То, что первой взбрыкнула Фаида, могло означать лишь то, что у пирдосцев мозгов побольше.
«Они идут! Они идут!»
Вдруг заверещала баба и ткнула в небо. Я поднял голову. В атмосфере снова появились следы десантных кораблей. Их было так же много, как первый раз. Но был один важный нюанс. Сейчас они падали прямо на нас, внутрь периметра. И при отсутствии у нас батарей ПВО, их план, скорее всего, увенчается успехом.